Нельзя сказать, чтобы разговор с Башкатовым нечто мне прояснил. Мои сомнения по поводу самого Башкатова и его участия в приключениях Солонок никоим образом не были отменены. И слова Чупихина я не забыл. Надо было только обтолковать, какие туманы он подпустил сегодня, если подпустил, и чем все-таки я был ценен ему в его расследованиях или его авантюрах. Про Цыганкову я ему не врал, относительно не врал, а если и врал, то прежде всего самому себе. Действительно, в общении с ней я не вступал и не был намерен вступать, и ощущал опасность, какую необходимо было избежать. Отец поучал меня редко, но несколько раз я слышал от него выстраданное: «Не суйся туда, куда не следует соваться», обращенное скорее к самому к себе, а уж потом к сыну, то есть ко мне и к жене моей матери. Я знал, чем были вызваны эти слова, помнил чувства, с какими они произносились, они были истинными. Но мое понимание опасности и пределов приближения к ним существовало само по себе, как нечто единичное, собственное, воспитанное во мне зуботычинами жизни, потерями душевного покоя, укорами чести, выбрасываниями меня из устойчивости мироощущений в грязи и несоответствии идеалам. При этом опасности были разные. Иные из них могли и увлечь в свои омуты. Скажем, совершенно не следовало мне соваться в историю с Солонками. Но звенело во мне пока бесшабашное: «А, что будет, то будет». И опасность представлялась воздушной, надбытовой, заманивающей, подобно опасности спортивной, клюшки наголой на лед. И я был уверен, что всегда сумею, коли будет нужда, ушмыгнуть от засады разбойников через улицу и проходные дворы. Но в случае с Цыганковой ушмыгивание и проходные дворы были невозможны. Происходили уже в моей жизни и ушмыгивание, и проходные дворы. Сейчас любое общение с Цыганковой, пусть и самое прохладно-протокольное, могло привести к возвращению в прошлое. Нет, и не к возвращению, а что еще хуже, к повторению прошлого. Но повторение это вышло бы односторонним. Лохудра Цыганкова явилась ко мне с расчетом и домашней заготовкой. Ну, кроссворд с единорогом она, скорее всего, притащила, и не заготовленные, а горячие, с пылу жару, это не меняло сути. Разговора со мной, хотя бы и немого, она ждала, возможно, долго и нетерпеливо. Мифологический персонаж способен был лишь подтолкнуть ее к действию. Свидетели, скорее всего, оказывавшиеся лишними, помешали ей высказаться определеннее. С чем явилась ко мне Юлия Ивановна? Перчатку ли она бросила мне, объявив войну? Отмщение ли назначила за сестру? Или уже произвела его, высказав мне свое брезгливо-презрительное отношение прилюдно? Вот и свидетели оказались хороши. Мне не дано этого было понять. Что слышала во мне Юла, Юлька, от своей старшей сестры, я и вправду видел Юлу раза три, ну, побольше, и запомнил ее ехидно вредной соплячкой. Что нафантазировала сама, какие предположения выстроила о моих значениях в судьбе ее сестры? Любила ли она старшую папину дочку, или не переносила ее? Кто она сама, фурия или ангел? Глаза-то лучистые, ангельские, но не кроткие, или падший ангел. Обо всем об этом я хотел бы знать, но положил себе ничего не вызнавать, особенно от Цыганковой. Я должен был от нее шарахаться, чур-чур меня, и не откликаться ни на одну из ее реплик. Но шарахаться необходимости не возникало. Мы нигде не сталкивались с Цыганковой, она, видимо, забыла обо мне. Исполнила долговременно лелеемое, унизила меня, пощечину влепила при свидетелях, и все? Неужели все, сокрушался я? Эти сокрушения разозлили меня. Что за бред с пощечиной я выстраиваю и о чем сокрушаюсь? Я сейчас же, чтобы отвлечься от моих сокрушений, вернулся к мыслям о невысказанном в разговоре с Башкатовым. Если каша заварена, то заварил ее прежде всего Кочуй Бродилевич. Его коллекция, какие-то ее тайны. Что случилось с самим Кочуй Бродилевичем? Отчего он умер? Почему его смерть иные называли неожиданной? Кто его враги? Какие коллекционеры строили ему козни? И наверняка среди них были такие, кто сам подбирался к собранию Бродилевича или часть его. Хитрец Башкатов, возможно, многое вызнал, но от меня утаивает. Коли что добудут Алферов с Городничим, придется устраивать с Башкатовым обмен сведениями, и надо заняться Светой Рюминой. Она как будто бы приветлива со мной. Башкатов объявил ее глупой и неучем, бронил ее за то, что она поверхностно отнеслась к коллекции и судьбе Бродилевича. Но очень может быть, что он говорил мне неправду. Позвонили. К себе вызывал комсорг Дима Трощенко. Причина вызова была мне ясна. Я пообещал сейчас. Сам же вырвал листок из блокнота и набросал. Первое. Кочуй Бродилевич. Тайна коллекции. Или тайна, неизвестная ему самому, но упрятанная в коллекции. Драгоценности, шифр, карта клада, важные для кого-то документы и другое. Второе. Есть ли у Кочуя Бродилевича наследники? И если есть, что им досталось и что они хотели получить? Третье. Коллекционеры, их интриги и интересы. Четвертое. Не арестовали ли кого из родственников Бродилевича в 17-м или 37-м? И не сунул ли один из них при аресте в солонку бумаги или вещи? Пятое. Скворцова. Опять звонок. Куделин, долго тебя ждать? Я схватил сумку из-под стола, сунул только что исписанный листок в один из бутсов за стельку и отбыл комсоргу Трощенко. Как и предполагал ведун и старец Башкатов, меня назначили в похоронную команду. В нее обычно вгоняли самых младостажных и малозначительных работников редакции, но физически надежных. На этот раз со мной в части команды оказались Мальцев, этот значительный, но без году неделя, юморист-оптимист Резвенников и стажер Алексашин. Нам полагалось утром быть на кладбище в Царицыне, присматривать, чтобы могильщики все делали как надо и вовремя, а в случае чего трясти перед директором кладбища удостоверениями, а когда подъедет процессия, нести гроб. Я уже сообщал, что знал Чукреева плохо, то есть вообще не знал как человека, он был мне чужой. А за 4 года я привык хоронить взрослых или старых сотрудников, которых я тоже почти не знал и очень смутно ведал об их судьбах. При этом я не раз, как и мои ровесники, коим было поручено носить гроб или венки, испытывал чувство, требующее осуждения, но, увы, дававшее даже радость. Мы хоронили. Это печально. Вокруг смерть и тлен. Но мы-то молоды и здоровы. Послезавтра у нас матч с культурой, и мы будем жить долго, всегда. А судьба не сложится такой бесцветно-бедной, как уныние погребаемых или отданных огню. Конечно, вечером каждому из нас было муторно и хотелось напиться. Какими бы мы ни были молодцами днем, как бы мы ни хорохорились, смерть есть смерть. Зрелище погребения человека и соучастие в нем, сами знаете, прекрасно вызывает в каждом мысли, пусть и не объявленные словами, о высоком и неизбежном, и о собственной греховной мелкости. Но что я опять докучаю вам банальностями? Когда процессия из 2 автобусов ритуального и для сопровождающих прибыла с панихиды на кладбище, могила была приготовлена. Процессия показалась жалкой. Чукреев был номенклатурой, провожать его по протоколу обязаны были чины с новой и старой площадей. Они не явились. Не приехал и ни один из членов редколлегии. Самыми значащими людьми на похоронах были замзавы отдела. А так, вокруг могилы тихо сжались обычные наши редакционные сострадалицы из отдела писем и группы жалоб, да незнакомые мне люди, возможно, родственники Чукреева и его внеслужебные приятели. Выходило, что своим уходом из жизни Чукреев провинился. Учинил структурам, в которых он должен был пребывать ответственным служакой, непозволительный подвох, и теперь получал перед сырой глиной заслуженный прощальный выговор. Речи произносились примятые, двусмысленные, и в них и во взглядах слушателей отражалось смятение. Было жарко. Я стоял среди провожающих, взмокший в темном пиджаке и рубахе, но уже освобожденный от работы. И опять ко мне приходили мысли, которых следовало бы стыдиться. Среди прочего, мне, исполняя совет Башкатова, надо было бы из настроений и реплик провожающих Чукреева добыть полезные для нашего расследования сведения. На поминке, куда звали и где по русской традиции многое могло бы открыться, я не пошел. Там бы я чувствовал себя определенно шпионом. А на кладбище и в автобусе мне удалось составить такие представления. Бабы никакой не было. Чукреев в этом деле вообще был не смел. Но, может, отсутствие бабы его и угнетало? А как работника его доконали. Поставили за чужой станок. Письмо он оставил, но его изъяли. Служебный или партийный выговор объявлен на панихиде и на кладбище, но считайте, что и не Чукриеву, а главному редактору. Чукриева ему теперь вставят в строку. Но на него дуются давно. К КВ же претензий как будто бы нет. Ни про какую невыданную солонку не говорили. Вернувшись в редакцию, я хотел было найти Башкатова, но выяснилось, он уехал на квартиру Чукриева поминать. На следующий день долго не поднимали полос из типографии. У меня было время, и я отправился посидеть на часе интересного письма. Редакция получала 1000 писем в день. Иногда больше, иногда меньше. Иные из них прочитывались мельком. По существующей тогда практике, вызванной причинами, мягко сказать, формально демагогическими, что осознавалось и в ту пору, и обговоренными ласковым дедушкой Калининым, всенародным газетчиком номер 2, тексты всех пресс-изданий делились на 40% и на 60%.